Компания Vira M представляет. Максимилиан Волошин. Лики творчества. Книга первая. Апофеоз мечты. Трагедия Вилье де Лиль Адана Аксель и трагедия его собственной жизни. Жизнеописание Вилье де Лиль Адана, составляющее вторую часть этой статьи, сплавлено из реальности и легенд. Поэтому предпосылаю список точно хронологических дат и событий его жизни. Жан-Мария Матиас Филипп Август, граф Вилье де Лиль Адан, родился 7 ноября 1838 года в Сен-Брие, умер 19 августа 1889 года в Париже в госпитале странноприимных братьев на улице Удино. Годы учения его прошли в Сен-Брие и в Ранне. 17 лет в 1855 году он написал драму «Моргана», напечатана в 1866 году. В 1857 году с семьей переехал в Париж. В 1858 году он появляется в кружках молодых парнассов и печатает первый единственный сборник стихов «Два этюда о поэзии». В это же время он встречается с Вагнером, личности музыка которого имеют на него громадное влияние. Музыкальные импровизации Вилье, никогда не записанные, производили на современников громадное впечатление и были отмечены печатью Вагнера. Бодлер посвящает его в мир Эдгара По. С 1859 по 1862 год Вилье живет в Британии с Гиацинтом де Понтависом, изучая оккультные науки, а конец 1862 года в бенедиктинском Солемском аббатстве, где под влиянием восстановителя ордена Дом Геранжера проникается католицизмом. В 1862 году он печатает первую часть романа «Изида», оставшегося неоконченным, так как рукопись второй его части была потеряна. В 1865 году драма «Элен», этим кончается его романтический период. В 1867 году «Клер Ленуар» и «Знамение», произведения, в которых сказывается уже созревший гений Вилье и его сарказм. В 1868 и в 1870 годах Вилье совершает две поездки в Германию к Вагнеру, в Трипшен и в Мюнхен. В 1870 году он ставит в Водевиле пьесу «Бунт», прообраз Норы, и пишет «Побег». Годы, следующие за 1870 годом, являются самыми тяжелыми в жизни Вилье. К 1872 году он заканчивает первый вариант трех действий Акселя. С 1872 по 1881 год написаны почти все жестокие рассказы. Они появляются отдельной книгой в 1883 году. В 1880 году трагедия «Новый свет». Все его время занято в эти годы процессом против авторов драмы «Перене Леклерк», оскорбивших ею память его предка Жана Вилье де Лиль Адана. В 1879 году он редактирует журнал. В том же году у него возникает первая идея романа «Ева будущего». В начале 80-х годов материальное положение его так плохо, что он дает уроки бокса и ездит с матримониальным агентом в Англию. За 80-е годы им написаны рассказы, составляющие книги. «Высокая страсть у прохожих. Необычайные истории». В 1885 году умирает его отец. В 1886 году появляются первые три части Акселя и выходит отдельной книгой «Акедис Сериль». В 1887 году «Трюбюла Бономе». В 1888 году «Новые жестокие рассказы». Смерть застает его за окончательными корректурами Акселя. Лучшие книги о Вилье де Лиль Адане написаны Маларме, Ружемоном, Понтависом де Гессей и Кремером по-шведски. В маленькой, посвященной анализу понятий вдохновения и восторга заметке Пушкин определяет так эти понятия. Вдохновение, говорит он, нужно в геометрии, как и в поэзии. Единый план Дантова ада есть уже плод высокого гения. Восторг же не полагает силу ума, располагающего частями по отношению к целому. Восторг исключает спокойствие необходимое условие прекрасного. Бодлерова «Я ненавижу движение, которое смещает линии». Вдохновение предполагает заранее начерченный архитектурный план, осуществление которого, подобно постройкам средневековых соборов, может растянуться на несколько веков. Драматическое произведение более, чем всякое другое, предполагает в основании своем необходимость такого размеренного плана. Замысел трагедии «Вилье де Лиль-Адана Аксель» отличается готической сложностью и пышностью орнаментов и в то же время стройным равновесием и символическим распределением масс, отличающими произведения мировые. И подобно готическим соборам, трагедия эта остается незаконченной, что не мешает ни стройности ее частей, ни крылатому порыву ее башен. Когда входишь в нее, то видишь сначала исполинскую арку портала, затем взор теряется надолго в темноте внутренних переходов и на украшениях отдельных часовен, пока не раскроется величие главного корабля, пока не приблизишься к алтарю, проникая словами той молитвы, которая застыла в этом великолепном камне. Драматическое действие ведет от загадки к загадке, и лишь в самом сердце трагедии раскрывается срединная роза ее символов. Поэтому для того, чтобы сразу ввести мысль читателя в грандиозный замысел Акселя, мы попытаемся раньше дать его архитектурный чертеж, развернуть драматическое действие в обратном порядке, начиная со святая святых храма. В одной из точек возможного должна быть утверждена власть нового знака. Человечество должно преодолеть двойную иллюзию золота и любви. Таков замысел мастера Януса, одного из великих адептов, устроителей Земли, правящих тайными путями человеческого духа. В нем воплощена судьба трагедии. Уже много столетий тому назад им были избраны в Европе два рода для того, чтобы в лице Акселя и Сары, их последних представителей, принявших в себя все вековые силы и богатства древнего духа, было совершено преодоление. Но двойная иллюзия золота и любви, правящая всеми устремлениями людей, должна быть побеждена без посторонней помощи, без сверхъестественного вмешательства, простою и девственную человечностью. Для этого оба героя, возведенные исторической судьбой своих родов на высочайшие вершины духа, должны отказаться от последних свершений ради сладости земной жизни и затем уже никем не руководимые, сами вольную волей сердца преодолеть в себе призрак жизни. Оба они таким образом должны пройти через отступничество. Сара через отречение от идеала божественного, отступничество от Христа. Аксель через отречение от высшего посвящения, отступничество от Святого Духа и то и другое ради земного золота, которое им обещано. После этого они встретятся и, испытав соблазн любви, должны преодолеть свободным выбором, вольным порывом сознания и чувства обе эти иллюзии. Таким образом, хотя в трагедию входит элемент сверхъестественного воздействия, но входит лишь в качестве древнего рока, все же развитие действия происходит в области свободных человеческих волений. Замена слепого рока сознательным планом тайных устроителей человеческих судеб вполне согласуется с тем высоким порядком идей, который раскрывает философская часть Акселя. Трагедия делится на четыре части – мир религиозный, искушение католичеством, мир трагический, искушение возможностями жизни, мир оккультный, искушение истиной и мир страстной, искушение любовью. Подобно многим другим и притом, быть может, самым совершенным произведением драматической литературы, Аксель совершенно не приспособлен к осуществлению на сцене. Он создает слишком большую зрительную полноту для того, чтобы оставалось еще что-нибудь, что могла бы дополнить сцена. В сценичности его есть та законченность, которая создает то, что всякое его театральное воплощение станет лишь ослабленным повторением тех иллюзий, которые текст произведения дает в идеальной полноте. Те же сцены, действия которых совершаются в глубине духа, а не в зрачке глаза, хотя в них заключается весь пафос трагедии, станут благодаря органической неспособности актеров к подаче отвлеченной мысли невыносимы своими длиннотами. Первая часть Акселя может служить образцом драматического построения. Героиня, Сара, с самого начала и до конца акта находится на сцене. Все, что совершается о ней. Все, что говорится, говорится для нее или обращено к ней. Но сама она произносит только одно слово, в котором сосредотачивается вся сила драматического действия и весь философский смысл этого акта. Можно представить себе, какое нечеловеческое сосредоточие воли несет в себе этот «нет» Сары, венчающее последним камнем вершину пирамиды, в основании которой заложены циклопические глыбы всей веры, всей истории Старой Европы. Эта часть сжимает в нескольких огнедышащих страницах все мировое значение католицизма, и по громадному историческому захвату ее можно сопоставить только с легендой о великом инквизиторе из братьев Карамазовых. Сопоставление этих двух произведений, весящих на весах совести душу исторического католичества, столь много общего имеющих между собой и в то же время, по историческим условиям их написания, стоящих вне каких бы то ни было подозрений во влиянии друг на друга и сделанных при этом людьми глубоко религиозными, так как Вилье де Лисль-Адан был не менее искренним католиком, чем Достоевский православным, представляет необыкновенный интерес для сравнения латинского гения с гением славянским. Действие первого акта происходит в часовне женского монастыря Святой Аполлодоры в рождественскую ночь. Настоятельница монастыря решила принудить силою сироту знатного и богатого рода, воспитывающуюся в монастыре Еву Сару Эммануилу де Моперс, принять эту же ночью монашеское пострижение. Молча и равнодушно подписывает Сара акт отречения от своих наследственных имуществ в пользу монастыря, но эта девушка, в которой живет душа старых мечей, непонятна и страшна слепой до иступления честной и жестокой вере настоятельницы. Сомнения ее усилены еще тем, что она знает, что Сара изучала старые рукописи, оставленные в монастыре розенкрейцерами, которые некогда владели им, и она просит архидиакона обращаться к Саре в своем последнем слове перед пострижением так, как если бы надо было поразить мысли сердца в известном смысле неверующей. Ее мысль представляется мне одной из наиболее отвлеченных и глубоких. «Мое стадо чистых душ не поймет вас, и ничего предосудительного не произойдет. Она одна последует за вами в эти бездны духовных исследований, которые ей слишком знакомы. Я ее считаю одаренной страшным даром понимания. Тогда горе ей, если она не станет святой», — отвечает архидиакон. Истощив круг ученых текстов священной схоластики, я дерзну сам в качестве ритора побороть их греховные неточности. Во время заупокойной обедни над Сарой, распростертой посреди церкви под покрывалом, которым прикрывают покойники, прерываемый время от времени ударами погребального колокола, архидиакон произносит речь. В ней Вилье де Лисль-Адан с необозримой чисто католической диалектикой собрал самые неотразимые доводы надежды и раскрыл страшные бездны умной и жестокой веры, одушевлявшей римскую церковь. Он начинает со священного значения жертвы самоотречения, которую она приносит. «Добровольно, любви ради Господу, восходя на костер, ты станешь собственную воплощенную любовью, ибо вечность, как превосходно говорил святой Фома, ничто иное, как полное познание самого себя в единое мгновение. Вера — это самая сущность того, на что должно надеяться. Верой ты воскреснешь, преображенное в свое собственное словословие, ибо бессмертный человек — прекрасный гимн Богу. Единственное, что ты должна ненавидеть, — это всякую препону на пути твоем Господу. Но не забывай, что ты никогда не будешь чистым духом, потому что душа твоя состоит прежде всего из материи, и если вне повиновения церкви ты мыслишь искать спасение иными путями, то повтори себе это смущенное признание языческого ритора. Таковы нищета и бессилие человеческого разума, что он не может даже постигнуть Бога, которому хотел стать подобным. Умей же обуздать гордыню своего самонадеянного разума. Верить не значит ли отдаться предмету своей веры и в нем осуществить самого себя? Когда ты вчера еще не существовала, Господь глубоко верил в тебя, потому что вот ты здесь. Теперь твой черед поверить в Него. Здесь Вилье подходит к идее, проходящей красной нитью по всему акселю. о мечте, создающей и утверждающей реальности. Тут она является в аспекте католическом, что служит лишь первым звеном целого ряда ее преображений и углублений. Затем следует блестящая по диалектике апология «верю, ибо абсурдно». Бессмысленность божественных догматов для человеческого познания – единственная сияющая черта, которая делает их доступными нашей логике одного дня под условием веры. Мир смотрит на нас, как на безумцев, которые обольщены призраками до того, что жизнью своей жертвуют для детской грезы, для какого-то выдуманного неба. А кто из людей, когда придет его час, не признает, что он жизнь свою расточил в бесплодных мечтах? Речь архидиакона поднимается в этом месте до сатанинской высоты логики. Иллюзия за иллюзию, а мы сохраним иллюзию Бога. Сомневающийся возвращается к небытию, которое отныне не может уже называться иначе, чем адом, ибо уже навсегда слишком поздно не быть.